Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Семидесятая годовщина освобождения узников Освенцима. Как проходят траурные мероприятия в Польше и России? В Киеве и Страсбурге горячо обсуждают ситуацию на востоке Украины. Как может выглядеть военная администрация Донбасса? В Москве открылся электротеатр «Станиславский». В каком здании, что за проект, с какой программой? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 27 января. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. 70 лет назад в этот день советские войска освободили узников концлагеря Аушвиц, Освенцим на территории Польши. В основных мероприятиях на территории бывшего концлагеря приняли участие 300 бывших узников нацистских лагерей смерти, прежде всего из Польши и Израиля. В Освенцим прибыли также представители 42 государств. Владимир Путин этот день провел в Москве, он тоже принимал там участие в мероприятиях, посвященных 70-летию освобождения Освенцима. Из Польши корреспондент Радио Свобода Алексей Дзиковицкий.
В нынешнем году основные мероприятия, связанные с 70-летием освобождения, начались вблизи главных ворот бывшего концлагеря Аушвиц-2 Биркенау. Для участия в них прибыли около 300 бывших узников лагеря, прежде всего из Польши и Израиля. Это они являются главными героями сегодняшней годовщины, ведь это, скорее всего, последняя круглая дата освобождения Освенцима, в которой смогут принять участие столько людей, переживших ад нацистского лагеря.
Дожиłam клęski tych katów, o czym tak bardzo marzyła na głos moja matka.
Я дожила до дня поражения этих палачей, о чем так сильно мечтала моя мама, до того, как нас разлучили и сожгли ее в лагере Майданок. Все это до сих пор живет в моей памяти, и когда приходится рассказывать об этом, то как бы переживаешь все снова. Все это нечеловеческое и сверхчеловеческое, чем жил Аушвиц день и ночь в течение долгих месяцев и лет.
Аушвиц днями и ночами, в течение долгих месяцев и лет.
Сказала бывшая узница Освенцима Халина Биренбаум. В Освенцим прибыли представители 49 государств, в том числе коронованные особо наследники престола, а также 13 президентов, среди которых президенты Польши, Германии, Франции и Украины. Американскую делегацию возглавляет министр финансов Джек Лью, а российскую руководитель президентской администрации Сергей Иванов.
Стражником памяти Аушвиц есть...
Каждый из вас, спасшихся из ада ненависти и насилия бывших узников, является хранителем памяти Аушвиц. Вы самые главные участники сегодняшнего торжества.
Участниками dzisiejszej uroczystości.
Сказал, открывая церемонию, президент Польши Бронислав Комаровский. Нынешняя годовщина освобождения нацистского концлагеря в Освенциме неожиданно вызвала множество споров и взаимных обвинений, прежде всего политиков, что касается принятой системы приглашения гостей на эти мероприятия. Их организаторы, а это не правительство или президент, а Государственный музей Аушвиц-Биркенау и Международный совет Освенцима, решили не высылать никому, кроме бывших узников концлагеря, персональных приглашений, так что каждая страна, которая заявила бы желание принять участие в мероприятиях, сама должна решить, кого направить в Польшу. О мероприятиях были проинформированы дипломатические представительства стран Европейского Союза и государств, которые поддерживают фонд Аушвиц-Биркенау, среди которых Россия, Израиль, Канада, Соединенные Штаты Америки, Турция и Ватикан, заявил представитель пресс-службы музея Павел Савицкий. По его словам, в Освенцим могут приехать также представители любого другого государства, выразившего желание это сделать. Однако, когда появилась информация о том, что у президента России на 27 января визит в Освенцим не запланирован, в самой Польше не только началась оживленная дискуссия, почему не пригласили, хотя лично никого и не приглашали, или почему Владимир Путин сам не захотел прилететь, не удалось избежать и украинского контекста. В интервью первой программе польского радио министр иностранных дел Польши Грзегорз Хетина в ответ на процитированный журналистом призыв легендарного польского оппозиционера Корнеля Моровецкого пригласить Владимира Путина на эти мероприятия, поскольку, я цитирую, «президент России является преемником государства, которое называлось Советский Союз, а это Красная Армия, что не говори, открыла ворота Аушвиц», сказал следующее.
А может лепей поведеть, пане редакторе, что это фронт украинский?
А может правильнее сказать, что это первый украинский фронт, что это украинцы освобождали? Ведь в тот январский день там были украинские солдаты, и они открывали ворота, и они освобождали лагерь.
Вызвали обуз.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления Схетыны кощунственными и подчеркнул, что Освенцим освобождала Красная Армия. Там были русские, украинцы, чеченцы, татары и грузины. Пытаться играть на каких-то националистических чувствах в этой ситуации абсолютно кощунственно и цинично. Конец цитаты. Глава польского МИД объяснил журналистам, что хотел лишь напомнить об интернациональном составе Красной Армии и пообещал в будущем выражаться более точно.
Справа есть поважна, это ж мовим о...
Это серьезный вопрос, но мы говорим об истории, об исторической правде. Красная Армия освободила концлагерь Аушвиц-Биркенау. Но ведь каждый из солдат Красной Армии имел национальность. Там были русские, украинцы, белорусы, казахи, представители народов Средней Азии. Все были. И об этом нужно говорить. Мое высказывание вовсе не было антироссийским. Оно описывало правду и историческую реальность тех дней. Поэтому мне не совсем понятна такая нервная реакция со стороны Москвы и министра Сергея Лаврова, ну и российских средств массовой информации. Такова правда, и об этом нужно говорить.
Такая есть правда, и о том попросту чему.
Гитлеровцы основали концлагерь Аушвиц в 1940 году первоначально для того, чтобы направлять туда участников польского движения сопротивления. Через два года неподалеку был открыт еще один концлагерь – Аушвиц-2-Биркенау. В этом лагерном комплексе нацисты уничтожили по крайней мере 1 100 000 человек, прежде всего евреев, но также поляков, цыган, пленных солдат Красной Армии разных национальностей. 27 января 1945 года концлагерь освободили солдаты 1-го Украинского фронта Красной Армии. В Аушвиц оставалось тогда всего около 7 000 узников, поскольку большую их часть немцы успели вывести, планировалось и далее использовать их для рабского труда. Алексей Диковицкий для Радио Свободы из Варшавы.
В качестве мемориальной даты для установления Международного дня памяти жертв Холокоста 27 января выбрала Генеральная Ассамблея ООН на заседании, которое состоялось 1 ноября 2005 года. Старшему лейтенанту Советской Армии, командиру пулеметной роты Ивану Мартынушкину в конце января 1945 года исполнился 21 год. Вместе с другими советскими солдатами он освобождал Освенцим. Сегодня, вспоминая те дни, Иван Степанович говорит, что тогда ни он, ни его боевые товарищи не предполагали, что становятся участниками исторического события. О том, как 70 лет назад освобождали Освенцим, Иван Мартынушкин рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Елене Поляковской.
Начиная, скажем, от Кракова, мы были, можно сказать, полностью в непрерывных боях и днем, и ночью. Двигались после Кракова в юго-западном направлении, не зная, что там перед нами. Вдалеке мы знали, что там где-то должна быть и граница Чехословакии, должны быть там Силезские земли. В силу того, что я был там командир пулеметной роты, в чине такого младшего офицерского состава, ставится задача освободить вот такое-то место, достичь такого-то рубежа. Вот мы эту задачу выполняли. Вот таким образом с боями мы продвигались в Освенцим. Хотя мы не знали, что там находится концентрационный лагерь такой, до самого момента, когда мы подошли уже к лагерю. Когда мы неожиданно совершенно вышли на лагерь, когда там выбили немцев одного поселка, прошли этот поселок, и на выходе мы вышли в такое огромное поле, которое почти целиком по периметру было обнесено мощным ограждением из колючей проволоки, с электрическими проводами, вышками. Мы видели там за колючей проволокой ряды строений. Ну, тут в первый момент всякие мысли возникали. Может быть, это какая-то военная база немцев, какие-то военные склады. Но по мере того, как мы там продвигались дальше, мы видели людей.
Какова была реакция узников? Понимали ли они, что вы пришли их освобождать?
Ну, сначала была какая-то настороженность и с нашей стороны, и с их стороны. Но потом они, видимо, первыми догадались, кто мы. Начали подавать нам такие приветственные знаки. В общем, знаки того, что они узнали нас. И чтобы мы их, во всяком случае, не боялись, что это там за колючей проволокой не какая-то там не охрана, не немецкие войска, а вот люди заключенные. У нас не было задачи входить в лагерь. Наша задача была вокруг этого лагеря зачистить это место, проверить, посмотреть. потому что недалеко в это время, когда мы подошли, шел еще бой. Могли там прорваться немцы, могли быть какие-то блуждающие группы и так далее. Поэтому нам команда была быть начеку, быть готовым ко всяким неожиданностям и вот выполнять вот такую работу. Так вот по своей воле, так сказать, безо всяких команд, мы решили заглянуть туда, в лагерь.
В каком состоянии были узники Освенцима?
Мы увидели таких людей, изможденных, очень худых, усталых, почерневших, одетых по-разному. Кто был в робе, кто-то на робу там одел пальто или какие-то еще одеяла. Погода была такая промозглая, поэтому даже очень трудно, когда они так вот были укрывшись, даже трудно различить их лица было. Видно было по глазам радость. Они понимали, что, значит, вот пришло освобождение, вот, что они теперь освобождены.
А вам удалось поговорить со спасенными людьми? Откуда они были, из каких стран?
Лагерь очень огромный. Он там состоял из 3 или 4 частей. Вот самая большая эта часть Аушвиц-Биркенау, дальше Освенцим туда, в самом городке Освенцим. И еще там лагеря были. Огромное количество филиалов. Это было в радиусе там почти 30 километров, в зависимости от того, где какие идут стройки. Чтобы не гонять людей там, не тратить время на хождение из лагеря к строительству, вот немцы практиковали такие вещи, и нам не удалось с ними объясниться. Потому что совершенно мы не знали их языка, он ни на что не был похож. Немецкий, английский, польский мы уже немного знали. Я так до сих пор думаю, что, видимо, это были венгерские евреи. У нас на это время было там каких-то там 20-30-40 минут, и мы должны были продвигаться уже дальше, выполнять уже свою боевую задачу. Да, узниками уже занимались люди, которые специально были присланы туда. Сейчас вот действительно какая-то создалась абсурдная ситуация в отношении этого юбилея. Я хорошо помню 60-летие юбилей. Тогда был действительно похоже на юбилей. Собралось очень много руководителей государств, руководителей правительств, крупных общественных деятелей. 65-я годовщина уже совсем все по-другому было. И теперь этот юбилей, я его как-то очень ждал, надеялся, что он будет торжественным. И сейчас оказалось вообще вокруг этого юбилея какая-то совершенно абсурдная ситуация. Вот пример того, что получилось в Париже, скажем, когда вот произошла гибель ваших коллег, и вот страны Европы показали такое единство. Я так думал, что вот эта дата, дата, связанная с освобождением Освенцима, вообще все это историческое событие, оно как раз могло бы тоже служить таким единением людей. Несмотря на всякие распри, несмотря там разные подходы к разным политическим явлениям, которые у нас проходят, во всяком случае, могли бы проявить какое-то вот такое единство и этим самым вот отдать должное памяти тем событиям и тем людям, которые погибли. Но, к сожалению, вот этого не случилось.
Ветеран Второй мировой войны, старший лейтенант Советской армии, командир пулеметной роты Иван Мартынушкин.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 27 января. Российская политическая хроника. Один из лидеров несистемной российской оппозиции Алексей Навальный сегодня призвал россиян выйти 1 марта на антикризисный марш. Над тем работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
«Это же не мы так сделали, что митинговать приходится», – пишет Алексей Навальный, анонсируя антикризисный марш под названием «Весна», намеченный в Москве на 1 марта. «Идея марша простая», – продолжает Навальный. «Те, кто сидел в Кремле, не справились и не справятся. У них было 15 лет и 3 триллиона долларов, полученных от продажи наших природных ресурсов. Время потрачено, деньги проедены». Поэтому политик предлагает формулировать позитивную повестку изменений и выдвигать требования, которые разделяют не только оппозиционные организации, но и большинство обычных граждан. Алексей Навальный приводит целый список политических и социально-экономических требований, которые, по его словам, основаны на социологических исследованиях Фонда борьбы с коррупцией, допуск оппозиционных кандидатов и партий до участия в выборах, прекращение агрессивных действий по отношению к Украине, освобождение политических заключенных, судебное реформа, сокращение военно-полицейских расходов, отмена продуктовых санкций, отмена решения о заморозке пенсионных накоплений и другие. Подробнее о том, почему важно 1 марта выйти на антикризисный марш, в интервью «Радио Свобода» рассказал соратник Алексея Навального по Фонду борьбы с коррупцией и партии «Прогресса» Николай Ляскин.
В стране творятся безобразия, которые довели уже страну до глубокого экономического кризиса и агрессии на соседские страны, и все внутренние там политические репрессии, которые творятся. Люди, надеюсь, должны были все осознать, что так продолжаться не может. И этот марш, он призывает просто сплотиться все разумные силы. Это не касается только политических сил. Это все обыкновенные разумные граждане, которых на самом деле большинство. И наша основная задача – показать людям, что разумных людей, которые хотят жить в нормальной стране, гораздо больше, чем те, кто хотят просто на стране наживаться, получать свои капиталы, выводить их за рубеж. И я надеюсь, что, во-первых, на сам марш придет много людей, и, во-вторых, что не менее важно, в подготовке этого марша примет участие большое количество людей.
Уже определено, как будет проходить подготовка, если я правильно понимаю, это довольно объемный процесс.
Да. Ну, есть какие-то небольшие планы, но на самом деле, если у кого-то есть какие-то идеи по подготовке этого марша, это только приветствуется. Если люди сейчас не будут сами проявлять инициативу, мы расскажем свой план. Ну и даже как уже будет озвучен план, всегда корректировка, хорошие идеи всегда приветствуются. И люди должны чувствовать, что это действительно это их мероприятие. Это...
С вашей точки зрения, насколько в обществе вообще назрел спрос на массовые манифестации?
Я надеюсь, что люди откликнутся очень живо. Спрос на такие массовые манифестации я вижу, когда разговариваю с политическими активистами. И они возмущаются, что вот этой ситуации с выборами, с недопуском кандидатов, вообще с политической системой страны. Спрос он назрел везде, и тут важно теперь, чтобы люди осознали, что для того, чтобы изменить что-то, необходимые действия. Вот первое действие, которое мы предлагаем, это подготовка к этому маршу и участие в марше.
Организаторами марша являются партия «Прогресса», Республиканская партия России, партия «Народной свободы», партия 5 декабря и движение «Солидарность». Идею антикризисного марша поддержали политики Борис Немцов, Михаил Касьянов, Владимир Милов и другие. При этом, по задумке оппозиционеров, готовить марш должен не оргкомитет из 10 человек, а оргкомитет из 5000. Пока речь идет об организации акции в Москве, но, как обещает Алексей Навальный, вопрос об организации аналогичных мероприятий в других городах России будет решен в ближайшее время. Санкт-Петербургское отделение партии РПР «Парнас» уже заявило, что присоединяется 1 марта к антикризисному маршу и начинает подготовку к проведению в этот день большого шествия. Доцент факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман рассуждает о том, насколько в обществе сейчас велик запрос на протестные мероприятия.
Запрос на перемены в российском обществе существует уже достаточно давно. Тот всплеск протестов политических, которые мы наблюдали в 2011-2012 году, это верхушка айсберга. Понятно, что на фоне начинающегося экономического кризиса, массовых увольнений, которые уже объявлены, эти настроения могут только усиливаться. Удастся ли Навальному мобилизовать эти общественные настроения и провести действительно крупномасштабную серьезную акцию протеста, покажет будущее. Если просто пассивно сидеть и ждать, пока эти протестные настроения не проявятся, то сами по себе протесты не происходят. И другое дело, что власти тоже не будут сидеть сложа руки и, вероятно, предпримут какие-то усилия, чтобы эти протесты протесты не имели массовый характер, будут всячески запугивать людей, устраивать разные провокации и так далее.
В 2012 году одно из основных требований многих акций протеста — это было освобождение политических заключенных. И я слышала такое мнение, что это требование обычно не пользуется популярностью у людей, и люди как-то неохотно идут на такие акции, что, собственно, и нашло отражение в количестве людей, в них участвующих. В этот раз такие всеобъемлющие требования Алексея Навального найдут поддержку у людей?
Конечно. Более широкая повестка дня способна сплотить самых разных граждан. Одним будут важны политические требования, другим требования социальные, экономическая повестка дня и так далее. Многое будет зависеть не только от набора лозунгов, но и от того, каким образом эти лозунги удастся довести до граждан в плане понимания того, что сами по себе эти требования власти выполнять не будут, если только граждане их этому не принудят. Пока, как мне кажется, основная проблема именно с этим. Одно дело, когда вы абстрактно хотите, чтобы у нас было в стране меньше коррупции и чтобы была прекращена война, и совсем другое дело, когда вы для того, чтобы эти требования воплотили в жизнь, выходите на протестные акции и открыто демонстрируете властям свое недовольство, а не просто там сидя на диване или перед экраном компьютера.
Сама фигура Алексея Навального как условного организатора подобной акции, она сыграет роль?
Я думаю, да, потому что Навальный достаточно известен в стране. Опыт его политической деятельности показал, что у него есть потенциал для того, чтобы повести за собой сограждан. В конце концов, за Навального проголосовали на выборах мэра Москвы более 600 тысяч человек. Это более чем серьезно. И, в общем, он приобрел достаточный опыт политической деятельности. Другое дело, что один в поле не воин, и даже талантливый политик Навальный, конечно, для того, чтобы добиться успеха, должен будет опираться на довольно широкую коалицию своих соратников, я имею в виду не только там нынешних из фонда борьбы с коррупцией, но и гораздо более широкие круги граждан.
Детали будущей московской акции организаторы пока не разглашают, но обещают, что все будет по закону. Заявка на шествие в 100 тысяч человек по одной из центральных улиц будет направлена в установленном порядке в установленное время, пишет Алексей Навальный. Мэрия Москвы пока не комментирует планы оппозиционеров. По закону заявка подается не раньше, чем за 15 дней до акции. Предыдущая массовая оппозиционная акция состоялась в Москве 21 сентября 2014 года. Мероприятие под названием «Марш мира», в котором участвовали как сторонники, так и противники конфликта на Украине, собрало по разным оценкам от 5 до 70 тысяч человек. Наталья Чемпаладова, Радио «Свобода», Москва.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 27 января. Вот главная тема второй половины этого часа. В Киеве и Страсбурге горячо обсуждают ситуацию на востоке Украины. В Москве открылся электротеатр «Станиславский». В Лондоне начались судебные слушания по делу об убийстве Александра Литвиненко. Продолжу программу, расскажу вам об этих темах после того, как напомню главные новости уходящего дня вторника, 27 января, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Сегодня отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. 70 лет назад в этот день советские войска освободили узников концлагеря Аушвиц-Освенцим на территории Польши. Лидеры ЕС поручили министрам иностранных дел своих стран обсудить ответные меры на эскалацию напряженности на востоке Украины, включая возможность новых санкций против России. Боевики экстремистской группировки «Исламское государство» угрожают убить японского и иорданского заложников в течение 24 часов. Российская экономика занимает 143 место из 178 стран, внесенных в индекс экономической свободы. Суд в Азербайджане продлил досудебное содержание под стражей журналистки Хадиджи Исмайловой. Таковы главные новости уходящего дня вторника, 27 января, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Верховная Рада Украины сегодня провела экстренное заседание. Парламентарии одобрили заявление о признании России страной-агрессором и призвали сделать то же самое парламент иностранных государств и международной организации. Верховная Рада сделала первый шаг для признания Донецкой и Луганской народных республик террористическими организациями. Рассказывает киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
За 2 часа работы Верховной Рады депутаты утвердили почти все решения, которые обсуждались после трагедии в Мариуполе на воскресном заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины. Приняли в первом чтении законопроект о введении на подконтрольных Украине территориях Донбасса военно-гражданских администраций и военной полиции. Это позволит до осенних местных выборов решить вопрос отсутствия власти на освобожденных территориях, где местные депутаты либо сбежали, либо занимают сепаратистские позиции. Ключевым решением экстренного заседания Верховной Рады стало признание России государством-агрессором. Соответствующее заявление при необходимом минимуме в 226 голосов поддержал 271 депутат. По данным украинской разведки, сейчас на территории Донбасса находится до 12 тысяч военных регулярной российской армии. На своем заседании парламентарии в первом чтении утвердили и законопроект о признании ЛНР и ДНР террористическими организациями. По мнению руководителя центра «Третий сектор» Андрея Золотарева, принятые Радой решения вносят четкость и определенность относительно позиции официального Киева.
Определенность, которая позволяет предпринять дальнейшие правовые действия, в том числе признание странами Евросоюза, ДНР и ЛНР террористическими организациями. Что теряем? Теряем в данном случае возможность мирного диалога, и Астана оказывается под очень большим вопросом. Точнее, собственно, на Минском процессе можно ставить крест. Вот. Ожидаем это приведет к еще большему ожесточению боевых действий, но, как мне кажется, итог будет продолжение вот этой ситуации ни мира, ни войны, которую мы наблюдали до недавнего времени. С другой стороны, это приведет, скорее всего, если страны ЕС признают ДНР и ЛНР террористическими организациями, тут логика политической изоляции как России, так и ДНР и ЛНР.
Как отмечают украинские власти, после признания террористическими организациями так называемых Донецкой и Луганской народных республик, такие же решения может принять не только Европейский Союз, но и США, Канада, Австралия, Япония и ряд других стран. Еще до заседания Рады стало известно, что лидеры сепаратистов заявили, что не будут участвовать в минских переговорах по Донбассу, пока президент Петр Порошенко не назначит официальных представителей украинской стороны. Вместо экс-президента Леонида Кучмы представителем Киева, по мнению боевиков, должен стать кум российского президента Владимира Путина, лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук. Комментируя признание Верховной Рады России государством-агрессором, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев отмечает, что другого решения после трагедии в Мариуполе украинский парламент принять не мог.
Отражает господствующее настроение в обществе, как и отражает господствующее видение в обществе необъявленной войны России против Украины. По-другому Рада поступить не могла. Реакция должна была быть, но она должна была быть двоякой. Либо события в Мариуполе – повод провести некоторую ревизию взглядов на конфликт на Донбассе и начинать поиск, реальный поиск дипломатического решения конфликта. Либо наоборот, усилить воинственную риторику, милитаризацию конфликта. И здесь наиболее очевидным и прогнозируемым решением Рады было объявление России страной-агрессором. Сейчас будет некий этап дальнейшего обострения военного конфликта. Все будет зависеть от результатов. Выставит Украина в военном отношении вот, против наступления сепаратистских вооруженных сил. Одна история. Если нет, тогда общественное настроение, настроение в элитах может качнуться в другую сторону, и тогда уже будет осуществлен некий в сторону мирного решения конфликта. Пока ровно наоборот.
В обращении к международному сообществу Верховная Рада призвала усилить экономические санкции в отношении России с целью выполнения минских договоренностей, а также с целью освобождения всех заложников и незаконно удерживаемых на ее территории украинских граждан, в том числе и члена делегации ПАСЕ Надежды Савченко. В противном случае, заявили украинские депутаты, делегация России должна быть исключена из парламентской ассамблеи Совета Европы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
На сессии парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге готовится голосование по вопросу о формате полномочий делегации России в этой самой старой в Европе международной европейской организации. После аннексии Крыма полномочия российской делегации в ПАСЕ были существенно ограничены, и это вызвало очередное обострение отношений между Москвой и западными странами. В этом году дискуссии в Страсбурге ведутся на тему об агрессивной политике России на Украине и возможности ПАСЕ и других европейских организаций этой политике противостоять. С позиции Кремля увязана и судьба украинской военнослужащей Надежды Савченко, которая находится в московском СИЗО и уже 45 дней проводит голодовку. Савченко – депутат Верховной Рады и член украинской делегации в ПАСЕ. Как считают большинство членов парламентской ассамблеи, Савченко, которую Россия обвиняет в соучастии в убийстве летом минувшего года под Луганском российских тележурналистов, невиновна и должна быть немедленно освобождена. По ряду сообщений Россия увязывает вопрос об освобождении Савченко с полным восстановлением полномочий своей делегации в ПАСЕ. О стратегии Киева в Страсбурге я беседую с депутатом Верховной Рады Украины, главой украинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы Владимиром Арестовым.
Что мы будем сейчас делать, это пытаться как-то воспрепятствовать распространению той лжи об Украине, которая сейчас с новой силой поливать в коридоры Совета Европы с возвращением российской делегации. Что, в общем-то, нас не особо удивило, поскольку другого мы не ожидали, но наша основная задача донести правду и добиваться продолжения санкций в отношении российской делегации, которая не выполнила ни одного требования Совета Европы из резолюции 1990, принятой в апреле прошлого года, и ситуация только усугубилась. Поэтому сейчас будет, конечно, много встреч, разговоров, вырабатывания совместной позиции. Но я знаю одно, что было бы справедливым в данной ситуации, пока Россия не изменила свою захватническую агрессивную политику. Изменять статус российской делегации не имеет никакого смысла. И в противном случае, если это произойдет, то парламентская ассамблея Совета Европы покажет себя слабой организацией, которая поддается на шантаж и пропаганду. Очевидно, это ударит очень сильно по имиджу этой организации во всем мире.
У вас есть прямые контакты с российской делегацией или вам не о чем с ними говорить?
Мы считаем, что надо говорить не с марионетками, а с источником зла. Источник зла находится в Кремле, в самом главном кабинете. Мое глубокое убеждение, что с ним должен говорить, естественно, один источник, это президент Украины. Президент нашей страны должен вести с ним переговоры. Все остальные не имеют никакого смысла, а выслушивать очередной бред и оскорбление, я считаю, это бесперспективное занятие.
По первым ощущениям, есть ли понимание у ваших коллег-парламентариев из других стран, членов парламентской ассамблеи Совета Европы, из других делегаций, что, собственно, происходит на востоке страны?
Есть, конечно, понимание у большинства членов, делегатов парламентской ассамблеи Совета Европы, что происходит. Надеюсь, что все-таки у большинства из них правильное понимание. И сегодня мы убедились в этом, что люди абсолютно четко знают, что происходит.
Как вы думаете, эта сессия ПАСЕ какую-то роль сыграет в судьбе Надежды Савченко или ее не выпустят?
Мы понимаем, что судьба Надежды Савченко сегодня в руках исключительно Путина, и он держит ее в качестве заложника, просто издевается над ней. И тут, я думаю, что стоит искать причину и возможные варианты не в столько позиции Совета Европы, сколько в мозгах одного президента, одной очень большой страны. И поэтому единственное, что мы можем сделать, это всеми силами создавать условия для того, чтобы в этих мозгах что-то все-таки подвигалось.
Что бы вы посчитали для себя успехом по возвращении из Страсбурга в Киев?
Самое основное, что я считаю, что будет успехом, это достижение справедливости. А справедливость – это показать международному преступнику в виде российского государства и российского правительства, что любое преступление международное, как аннексия Крыма, как финансирование террористов на Донбассе – это наказуемая вещь.
Владимир, вы говорите довольно жесткой такой лексикой. Уверены вы, что она воспринимается и в Страсбурге, более того, что она может быть воспринята в Москве?
Естественно, воспринимается в Страсбурге, поскольку, в отличие от российских медиа, европейские показывают правду о том, что происходит, в частности, то, что произошло в последнее время в Волновахе, Мариуполе, в Донецке, видели абсолютно все. А насчет восприятия Москвы, вы знаете, честно говоря, я как-то не особо озабочен этим восприятием, потому что ранее никакие увещевания более мягкие не возымели никакого эффекта.
Как вы оцениваете вообще важность парламентской ассамблеи Совета Европы? Эта организация принимает решения скорее рекомендательного характера. Что может измениться от продолжения политики изоляции, которой сейчас оказалась Россия в последний год?
Я считаю, что просто нужно быть последовательным, и если агрессор не исправляется, если продолжается преступление, то просто нужно шаг за шагом показывать позицию демократического мирового сообщества, что оно будет реагировать соответственно действиям
той или иной страны. Упускать нельзя, потому что это в конце концов приведет к тому, что безопасность в Европе и в мире будет просто разрушена.
В среду должно состояться голосование о полномочиях российской делегации. Ваши оценки сейчас, как вы считаете, будет ли подтверждено то право вето, что ли, в отношении работы российской делегации, которое было введено в прошлом году?
Я стараюсь не работать политическим гидрометцентром.
Говорил украинский политик, глава делегации Киева в ПАСЕ Владимир Арьев.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Кто остановит кровопролитие в Донбассе? Причины обострения ситуации на востоке Украины обсуждают политолог Виктор Мироненко, Москва, Вадим Карасев, Киев, журналист Елена Сервитас, Страсбург. Ждем ваших звонков с 9 вечера, повтор в 7 утра и всегда на сайте «Свободы». Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 27 января. В Лондоне начались слушания по делу о смерти Александра Литвиненко, бывшего офицера ФСБ, скончавшегося в британской столице в ноябре 2006 года от отравления радиоактивным полонием. Одна из важнейших целей этих слушаний, по словам проводящего их судьи Роберта Оуэна, выяснение возможного участия в убийстве Литвиненко российских властей. Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Судебные слушания по делу Литвиненко делятся на две части – на открытые заседания, которые пройдут в течение 10 недель по 31 марта, они открыты для публики, и на закрытые, в ходе которых будут рассмотрены секретные документы британских спецслужб, относящиеся к убийству бывшего офицера ФСБ. На них будут присутствовать лишь лица, обладающие специальным допуском, прокуроры, некоторые адвокаты и сотрудники спецслужб. Закрытые слушания начнутся сразу после 31 марта и продлятся, скорее всего, несколько недель. Лишь по их окончании ведущий расследование судья Роберт Оуэн подведет итог публичных слушаний. В самый канун судебного разбирательства газета Daily Telegraph опубликовала сенсационный материал, в котором говорится, что американское агентство национальной безопасности передало британской разведке МИ-5 записи перехвата электронных переговоров между предполагаемыми исполнителями убийства Литвиненко и их руководством в Москве. Газета отмечает, что этот перехват – важное доказательство причастности российских спецслужб к убийству Литвиненко. Именно это, по мнению издания, объясняет уверенность британских властей в государственном характере преступления. Daily Telegraph не называет фигурантов электронного перехвата, однако известно, что британские власти считают возможными исполнителями убийства Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна. Ордер на их арест – выдан Интерполом. Впрочем, судья Роберт Оуэн еще в прошлом году заявил, после полученного им разрешения ознакомиться с секретными документами британских спецслужб, что обнаружил в них доказательства причастности России к гибели Александра Литвиненко. Это объясняет, почему дело Литвиненко привело к небывалому в послевоенной истории ухудшению российско-британских отношений. В интервью «Радио Свобода» Марина Литвиненко подчеркивает, что все 8 лет со времени убийства мужа верила, что именно публичное расследование даст возможность узнать имена убийц и заказчика убийства.
Я верила. У меня даже вот ни разу не было сомнения. Почему-то я верила, что вот в какой-то вот форме, но мы обязательно дойдем до открытого такого слушания. Мы же его запросили в 2011 году, потому что мы понимали, что уже 5 лет с момента Сашиной смерти, а подозреваемых из России никто не собирается экстрадировать. И единственная возможность всем людям узнать, что же на самом деле случилось в Лондоне, это запросить все материалы расследования. Это вот право как раз было у меня в ходе инквеста.
Открытое публичное расследование убийства Александра Литвиненко стало возможным после того, как так называемый инквест по этому делу зашел в тупик. Этот вид дознания проводится в Великобритании в случае смерти при невыясненных обстоятельствах. При инквесте закон запрещает оглашение секретных документов. Проводивший его судья-коронер Роберт Оуэн заявил, что без изучения секретных документов спецслужб он не может гарантировать полное и объективное расследование убийства Литвиненко. Он обратился к правительству с просьбой разрешить провести публичное расследование, при котором судья имеет право оглашать секретные документы на закрытых заседаниях. Однако британский министр внутренних дел Тереза Мэй ответила отказом. И только обращение вдовы Александра Литвиненко-Марины с надзорной жалобой в суд сдвинуло дело с мертвой точки. Суд обязал правительство провести открытое публичное расследование. В октябре прошлого года Марина Литвиненко обратилась в американское агентство национальной безопасности с просьбой огласить содержание электронных перехватов телефонных переговоров, которые вели во время пребывания в Лондоне осенью 2006 года Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун. Что же ответили ей американцы?
Ну, я знаю, что это не оказалось таким сразу легким и доступным. Я в данном случае это не получила. Но есть некоторая надежда, что, может быть, те секретные документы, которые есть в распоряжении у Chairman, я надеюсь, что в его распоряжении эти материалы могут поступить.
Будет ли вам разрешено присутствовать на закрытых заседаниях?
Ни мне, ни моим адвокатам. Это не дозволено, потому что это разрешено только людям с определенным допуском. И даже если бы я наняла адвоката с таким допуском, дополнительно к тем, которые у меня уже есть, и он бы выслушал, что об этих документах, он все равно не мог бы мне об этом сказать. То есть в любом случае эта информация остается за закрытыми дверями.
А у кого есть допуск, кто же будет допущен?
Ну, во-первых, это сам доктор Роберт Оуэн, у которого есть этот допуск, и которым он имеет право этим воспользоваться. И в данном случае я доверяю его в дальнейшем принятому решению после рассмотрения этих материалов. И, соответственно, адвокаты, которые являются участниками процесса, у кого есть такой допуск.
Говорила вдова Александра Литвиненко Марина. В Лондоне началось открытое публичное расследование убийства ее мужа в 2006 году. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 27 января. Московские парламентарии намерены обратиться в Государственную Думу с предложением обложить налогом владение домашних животных, а также ввести обязательную регистрацию и паспортизацию домашних питомцев. По мнению депутатов Мосгордумы, подобные меры заставят граждан более ответственно относиться к домашним животным, а также помогут властям нести расходы на содержание приютов и вести учет безнадзорных животных. Проблема бездомных собак актуализировалась в России в последние дни, поскольку так называемые «док-хантеры», радикальные в своих методах борцы с бродячими животными, заявили, что намерены разбросать яд в парках и скверах по всей стране. Случаи отравления собак, причем не только бездомных, были зафиксированы во многих российских городах. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
В январе докхантеры применили новое средство борьбы с бездомными животными. Противотуберкулезное лекарство, безвредное для человека, но смертельное для собак. В тех местах, где оно было разлито, на снегу оставались пятна розового цвета. Даже при соприкосновении с этими метками и вдыхании их испарений, как сообщают владельцы животных, у собак наступали симптомы острого отравления. На улицах крупных городов находили трупы бродячих собак. О погибших животных и разбросанном на снегу яде сообщили, в частности, из Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Новгорода, Мурманска, Тулы, Ярославля, Владивостока, Санкт-Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев подтвердил, что в городе зоозащитники находили на снегу много розовых пятен, следов от препарата, смертельно опасного для собак и свободно отпускаемого в аптеках.
В соцсетях многие наблюдатели уже укорили зоозащитников в том, что они, комментируя акцию «Докхантеров», открыто называли препарат, которым те пользуются. Мол, зачем делать этой отраве дополнительную рекламу? Мария Зуева, координатор Центра защиты прав животных ВИТА в Челябинске, говорит, что подобная информация, к сожалению, в изобилии содержится в интернете. За минувшую неделю в Челябинске от яда погибло несколько собак.
Акция, конечно, у них состоялась. Они везде разбрасывали либо крысиный яд, либо вот этот вот препарат от туберкулеза. Об этом свидетельствовали многочисленные розовые пятна на детских площадках, около мусорок, в зеленой зоне, где выгуливают, в общем-то, собак. Мы, конечно, не вели такую подробную статистику о гибели животных, но то, что есть конкретные случаи, когда именно из-за этого, из-за отравления погибли животные, то есть это есть. А в клинике имени Денисова такую собаку, к сожалению, одну не смогли спасти. Ну и в других клиниках тоже были вот данные о том, что погибали собаки. Слух просто прошел о том, что они вот 20-го ее запустили, но на самом деле уже дней за 7-8 мы начали находить вот эти вот следы розовые, и уже начались проблемы с животными. Погибла даже собака, которая в частном секторе, которая даже не гуляла на улице. То есть они закинули этот яд через ворота.
Челябинские зоозащитники уверены, бороться с догхантерами надо, ужесточая наказание как для них, так и для безответственных владельцев животных, которые бросают их на произвол судьбы. Для этого всех домашних животных нужно ставить на строгий учет, а также создавать для бездомных питомцев государственные приюты.
Рассказал корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев. По словам корреспондента «Радио Свобода» в Нижнем Новгороде Вероники Генкиной, проблема травли животных для города не новая.
В сюжете на местном телевидении говорилось о Лысковском районе Нижегородской области, где произошли отравления собак. Но в Нижнем этот процесс травли собак идет давно. И буквально вот за 2 недели примерно до обещаний догхантеров в соцсетях писали о разбросанном яде в Канавинском, Сурумском, Автозаводском районах. Недавно моя знакомая говорила о смерти ее собаки-овчарки. Это произошло где-то 3 месяца назад, после того, как она полизала снег, как ей показалось, на прогулке в парке 1 мая, это Канавинский район. В Автозаводском районе, где я живу, говорили об разложенной отраве на снегу где-то 2 недели на улицах Южного шоссе и Шнитникова. В Автозаводском парке культуры и отдыха, туда приходят бездомные животные, даже подбрасывают кошек и собак, и постоянно, значит, их убивают и травят. Кошками расправляются на травле на них собак, а собак подходится на траву. В соцсетях на эту тему сейчас рассуждают, и сейчас уже такое мнение, что вот само вот это тиражирование вот этих слухов, этим кто-то пользуется, и люди, которые не любят животных, которые агрессивные, они начинают разбрасывать уже краску на снегу, таким образом пугая владельцев животных в местах выгула, где есть специальные пустыри, где выгуливают собак.
Рассказала корреспондент. Корреспондент «Радио Свобода» в Нижнем Новгороде Вероника Генкина. По мнению президента Центра защиты прав животных ВИТА Ирины Новожиловой, проблема травли собак коренится в маргинализации российского общества, и решить ее не получится до тех пор, пока догхантерам, которых правозащитница предпочитает называть современными шариковыми, будут предоставлять трибуну на центральных телеканалах.
Проблема давным-давно вышла за пределы взаимоотношений человека и животных. Тут вопрос уже в деградации нашего общества, маргинализации, в чьих интересах это делается, это вопрос. Потому что 7 лет обсуждать одну и ту же проблему, размывать ее и ничего не делать для того, чтобы она прекратила существование, в то время, когда на акциях стоят звезды, известные люди в стране, собственно, весь цвет нации просят решить, наконец, запретить этот террор. И психиатры тоже говорят в унисон с ними, а трибуну дают на центральных каналах людям неадекватным.
По словам Ирины Новожиловой, существующие нормы российского законодательства, касающиеся прав животных, почти не применяются на практике.
Все, что есть, это 245-я статья Уголовного кодекса о жестоком обращении с животными, но в нашей среде она называется инвалидной. Она вообще не работает. И случаев, когда она сработала, можно пересчитать просто по пальцам. Это при стечении обстоятельств, с огромным количеством прессы, когда все это стало достоянием общественности. Статья сама имеет массу изъянов. Во-первых, формулировка жестокости очень узка. Если есть увечья или последовала гибель, это не распространяется на целый ряд состояний, когда животные терпят лишения, например, закрыты в подвале, заживо замурованы, 2 недели сидят без воды и еды. Дальше в диспозиции к этой статье указано, что преступление должно совершиться из садистских побуждений, из корыстных побуждений в присутствии малолетних. Кто и когда из маньяков признавал, что они совершали это из садистских побуждений? Они же себе придумывают миссии. У людей, которые стоят за вот этим движением Шариковых, все те же самые миссии. То есть это очистка города, они выполняют якобы функции вот таких вот очистителей. Это воспитание владельцев животных.
Считает президент Центра защиты прав животных ВИТА Ирина Новожилова. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». После длившейся около полутора лет реконструкции в центре Москвы открылся театр, который прежде был известен как драматический театр имени Станиславского. Теперь он сменил название на электротеатр Станиславский. В необычном названии зашифрована память об истории здания на Тверской улице. 100 лет назад в нем открылся самый большой кинотеатр города, пользовавшийся чрезвычайной популярностью электротеатр «Арс». Впоследствии Константин Станиславский организовал здесь оперно-драматическую студию. В обновленном театре хай-тек соседствует с сохранившимися старинными элементами. Реконструкцией занималось архитектурное бюро «Воухаус», говорит один из авторов проекта Олег Шапиро.
Это вообще памятник архитектуры, там, как в любом памятнике архитектуры, выделены предметы охраны. Это исторические лестницы, это потолки, это, например, в зрительном зале балкон. Все это сохранено. В фойе есть 2 торшера замечательных. Мы их очистили, сейчас они стали такими сияющими. Они были под многочисленными красками. И когда реставраторы у нас их очистили, выяснилось, что они березовые. Вот мы их оставили такими же березовыми. В общем, кроме того, есть структура здания, которая тоже под охраной. То есть, может быть, большее количество этажей, капитальные стены должны стоять там, где есть. Но это все так и осталось. И фасад. Сам театр стоит из 4 корпусов. Но вот тот фасад, через который мы входим, он предмет охраны. У нас есть вполне определенный идеология, которой мы, собственно говоря, в Москве обычно занимаемся. Мы продвигатели общественных пространств. Нам кажется, что публичное пространство, общественное пространство – это то, чего не хватает вообще современному городу и что должно этот город объединять. И в этом смысле для нас было важно сделать проницаемый открытый театр. Вы можете из любой точки этого театра попасть в любую другую точку театра. Весь трансформируем. Вы можете карман сцены присоединить к фойе, иметь общее пространство. Можем отгородить половину этого зала, и там, где мы сидим, тоже окажется закрытой зоной, где можно сделать специальный перформанс. Ну и так далее. Мы можем зал соединить с двором. Это такое многофункциональное, многозначное пространство. А, это такой рассказ про театр. Он должен иметь много возможностей. Его назвали электротеатр. Ну, Арса был электротеатр. Все кинотеатры назывались электротеатр. Мы постарались некий образ создать электрического, технологического, такого странного пространства. Когда-то электротеатр Арс был же такой верхом технологии для своего времени, 1915 год. Но вот сейчас мы попытались сделать театр тоже максимум технологичным. Надо сказать, что ведь технологии не напрямую связаны с образом. Технологию надо изобразить. Вот мы всеми силами изображали технологичность этого пространства. Ну, например, вот этими потолками, этими светильниками в зале. Довольно сложное пространство, в том числе акустическое. Там много света, свет может меняться. Это же такая фабрика, по сути дела, это театральная фабрика. Это очевидная такая метафора современных технологий. Театральных, конечно, культурных технологий.
Говорил архитектор Олег Шапиро о том, как реализуются новые возможности театра. Радио «Свобода» рассказал его новый художественный руководитель, режиссер Борис Юхананов.
Конечно, главное – это постановки спектаклей. Но наша деятельность не будет исчерпываться только этим. Необходимо это окутывать и образовательной, и теоретической деятельностью, представлять возможность разного рода видам искусства встречаться с театром.
В этом открытом фойе может продолжаться открытая жизнь города. Будет работать кафешка, книжная лавочка.
Порядок слов в электротеатре.
Или здесь могут быть музыкальные происшествия разные в виде концертиков. Здесь, или вот если вы подниметесь по лестнице, там возникает маленький концертный зал, электролестница. Мы можем класть войлок, давать подушки, люди могут лежа слушать музыку. А когда будет дворик, тут будут еще и фестивали, и стрит-арт, и разного рода более сложные театральные действия. И просто могут люди прийти с Тверской, завернуть в тихий чудесный театральный дворик. Конечно, создавая новый образ театра, мы закрыли весь предыдущий репертуар. Изменилась сцена. Нету итальянской сцены коробки. А большинство спектаклей, которые здесь шли, были рассчитаны на совсем другое пространство. И сейчас заниматься адаптацией, внедрением этих спектаклей в новое, чудесное и другое пространство бессмысленно. Надо уметь расставаться с чем-то, что уже остается в другом времени. Что бы ни говорили об этом театре, мне, когда я сюда шел, когда я пришел, я увидел замечательных актеров. Ни с одним из артистов этого театра мы не расстались. Я собираюсь со всеми работать. Зал «Трансформер» реально дает возможность представить в московской культуре все разнообразие режиссерского искусства. Например, Ромео Костелуччо полностью освободит этот зал от зрительских мест. фойе начинается его спектакль. Мы уже прошли сквозь открытую репетицию. Я ясно себе представляю все нюансы этой радикальной авангардной постановки его. Фойе, которое полностью закрыто полиэтиленом, создана такая атмосфера особого рода, потому что его спектакль построен на падуанской фреске Джотто «Воскрешение Лазаря». Особого рода атмосфера гробовой пещеры. Отсюда зритель отправляется в зал, проходит по нашим лестницам и оказывается на войлоке, которым устлан уже, собственно, зрительский зал. И там разворачивается, написанный самим Ромео, диалог на фоне копии джотовской фрески под звуки ломаистских труб. Вот, например, такой спектакль. Или классический греческий амфитеатр, который мы выстраиваем, исходя из возможностей наших станков, для того, чтобы представить потрясающую работу Терзополос Теодора. Или продольный зал, который будет у нас в опере «Сверлицы», премьера которой состоится в июне. Это оперный сериал, предстоящий в этом году.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 27 января работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева, были архитектор Олег Шапиро и театральный режиссер Борис Юхананов. Открылся электротеатр «Станиславский». Вот так обстояли дела во вторник, 27 января 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода». Свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!